веков.
Аминь.
Поздравляю вас всех с воскресным днем и с памятью одного из великих учителей церкви, преподобного Максима Исповедника. Это святой, который просиял в церкви в 7 веке. И сама жизнь его, она, по чести, конечно, была и трагичной, и такой мучительный, потому что он кончился его жизнь тем, что он пострадал от рук христиан, которые исказили вероучение. Так, святой Максим Исповедник, он был человеком знатного рода, он был, по-нашему говоря, вице-премьером в правительстве Византии. Вот, и в то время император Ираклий стал вводить новое лжеучение, ересь монофилитов, которые утверждали, что во Христе одна природа, одно действие, вернее, и одна сила, энергия. То есть утверждал, что только Христос действует только как Бог, а человеческая природа в нем не имеет никакого действия своего. То есть Христос как человек не действует. То есть, значит, его человеческая природа как марионеточная такая, да? Вот. Из этого вытекало особо, это было нужно императору для того, чтобы помириться с еретиками-монофизитами. Ну, знаете, там армяне до сих пор исповедуют ересь монофизитов, да, там копты, рековиты сирийцы, малабарцы в Индии. Это еретики, которые утверждали, что во Христе человеческая природа была поглощена Богом. Вот, и чтобы с ними примириться, император Ираклий пошел на такой компромисс. Цель же, но за этим компромиссом что скрывалось? За этим компромиссом скрывалось то, что на самом деле человек должен, встречаясь с Богом, он должен уродовать себя. В каком смысле уродовать? Да в прямом. Он должен разрушать свою волю. Он должен разрушать свои естественные действия, которые якобы противоречат Богу, божественным действиям по природе. Один из защитников ереси так и сказал, что у первых людей до грехопадения у них не было ни действий своих, ни чего другого. Они были как такие куколки на веревочках, которые Бог дергал, они двигались. Вот, в результате, видите, из ереси вытекает полный отказ от развития воли, да, и полный отказ от развития человеческих сил, которые вложены в человека Богом. И утверждалось, что все эти силы и действия, они якобы греховны сами по себе, что человеческая воля сама по себе греховна. И вот святой Максим Исповедник вместе с патриархом Сафронием Иерусалимским, они выступили против этого лжеучения, и святой Максим ушел с вице-премьеров. Он ушел в монастырь, постригся в монахи, стал ходить, и поехал к патриарху Сафронию, и от него дальше стал ходить по всему, по всей империи византийской, возвещая православную истину, что во Христе два действия, божественное и человеческое, так что, и две воли, божественное и человеческое. Так что человеческая воля покорна воле Божией, и именно в силу этого она получает свою силу. Вот, таким образом, было заложено что? Заложена основа нашего спасения, понимаете? Раз во Христе две воли, а мы помним с вами, что Христос молился, да, когда просил о том, что чаша прошла мимо него, что будет не моя воля, но твоя. Какая не моя? Он говорил к отцу. Не моя, то есть человеческая воля, да, но твоя божественная. Вот таким образом в Евангелии-то прямо сказано, что во Христе две воли, два действия. Вот. И вот это наличие двух действий, двух воли, оно показывает, что мы с вами должны наши действия, наши вот волю нашу, которая у нас есть, не ломать, не уничтожать, так, а покорять воле Божьей. И вот через эту покорность она достигает предельной силы. Понимаете, да? Разница с еретиками, которые хотели уничтожить волю, как буддисты. А мы же, напротив, усиливаем волю, соединяя ее с волей Божьей. И вот в результате Максим Исповедник был участником Латеранского собора в Риме, тогда еще православном Риме, православный папа собрал огромный собор из 150, более чем 150 епископов, осудивших это лжеучение. И Максима был один из авторов определения этого собора, осудившего эту ересь. И затем наступила развязка. Император Констант решил, что раз осуждается учение, исповедуемое императором, значит, это готовится восстание против него. И он послал флот в Италию, был арестован папа Мартин, был арестован святой Максим Исповедник, они были под арестом доставлены в Константинополь. Папа Марка подвергли пыткам и потом отправили его в суровые земли, для византийцев невыносимые, которые называются Крымом. Вот. Вот, но там его держали, на самом деле, в каменоломнях, поэтому для нас бы они были в каменоломнях крымских, они были бы вполне невыносимы, согласитесь. Ну, да. Инкерманские каменоломни, те самые, которые, может, кто-то многие видели, да, вот там он ломал камень в этих инкерманских каменоломнях, епископ Рима. Вот, а святого Максима очень долго пытались переубедить, потому что он был очень бывший высокопоставленный чиновник, он имел огромное количество связей, он имел, обладал колоссальным умом, колоссальным влиянием, и его пытались переубедить. И был такой момент в его житии, когда к нему приходит патриарх Константинополя, еретик, и говорит: «Смотри, вся вселенная уже с нами, а ты только один отказываешься принять веру». Он говорит, что если вся вселенная причастится с вами, то я не причащусь, потому что вы исповедуете ложь. А святой апостол Павел сказал, что если даже ангел с небес возвестит иное Евангелие, которое мы не приносили, то будет анафема. И тогда разъяренный еретик, либо разъяренный император Констант судил его, ему отрубили правую руку, которую он писал свое сочинение, ему вырвали язык, чтобы он не проповедовал Слово Божие, и сослали его в ссылку в Кабардино-Балкарию, где он и скончался, как мученик, свидетель Христов. Но его учение, оно вскоре было взято за основу православной церкви, и Шестой Вселенский собор, собранный в 681 году, он возвестил, что учение святого Максима является образцовым. И мы верим, как учит Шестой Вселенский собор, что во Христе две воли и два природных действия. Причем, что божественная воля, она управляет человеческой волей, а человеческая воля полностью покорна воле Божией во Христе Иисусе, как в нашей, как бы, первой модели, да, по которой мы восстанавливаем себя. И вот здесь, конечно, возникает такой вопрос. Вот часто некоторые расколы учителя, ссылаясь на жития святого Максима Исповедника, они говорят: ну как же, вот Максим готов был не причаститься со всей вселенной, значит, если там патриархом я не согласен, там, да, я могу там начинать там какую-нибудь бучу начинать. Или часто говорят не только так вот про какие-то вот такие большие дела, ну и вообще говорят, что раз я прав, я имею право добиваться своих целей любыми средствами. Но здесь надо помнить, что Евангелие и опыт преподобного Максима не говорят об этом. Святой Максим Исповедник, например, имел возможность поднять восстание. У него был близкий друг, правитель всех войск Италии, и он мог вполне поделить Италию просто как отдельное государство сделать. И ничего бы, никто бы ничего не смог сделать, понимаете? Но он не пошел на гражданскую войну, да, он дал себя арестовать, потому что он не хотел пролить невинной крови. Раз, и во-вторых, он не хотел пройти законной власти. Здесь вот как раз очень важно нам помнить, что если у нас есть некая добрая цель, которую мы считаем даже доброй, то мы не имеем права ее достигать любыми средствами. Как говорил святой Симеон Новый Богослов, добро, сделанное злыми средствами, суть зло. Это очень важно помнить. Многие-многие люди пытаются добра добиться при помощи лжи, неправды, оскорблений, обид, унижений. Да? И говорят: ну мы же для добрых целей, да, это все же у нас для добра все это необходимо, так? Чтобы хорошего добиться. Но помните, что такое добро, оно является добром дьявола, да, которое Господу не угодно. Это на самом деле фальшивка, это подделка. Добра нельзя добиться злыми средствами, понятно? А добро делается только добрыми средствами, иначе оно не является добром. И это вот это как раз крайне важно помнить, именно в силу того, что мы очень часто скатываемся на эту дорогу. Нам кажется, что мы правы, значит, мы добьемся, мы доломаем, мы через колено переломим, но мы сделаем, да? Но Господь так не говорит, Господь так не поступал. Помните, Господь говорил, что Он трости надломленной не переломит, льна курящуюся не угасит. И вот действительно, часто люди говорят: ну как же, вот если я сейчас не доломаю, но ведь человек же там, ему будет нехорошо, или там, но моя же правда пострадает. Ну и что? Ну пускай она немножко пострадает, моя правда, да? Но зато восторжествует Божья любовь. Вот когда любовь Божья восторжествует, моя правда окажется перед Божьей любовью, она окажется ничтожной. Лучше Божьей любви следовать, чем следовать моей правде, которая вызывает ненависть, злобу и обиду. Это вот крайне важно помнить нам, потому что слишком часто мы попадаемся в эту ловушку. Любой из нас попадает, да, в эту ловушку. Нашу правоту добиться ее, да, при помощи зла, при помощи тех вещей, которые ты сам стыдишься. Но зато я прав, зато я добился своего. И вот я многих людей знаю, которые даже не раскают часто в грехах своих. Бывает, что они добиваются, добившись злыми средствами, как они думают добра, они даже не думают раскаяться в этом злодействе, которое они по дороге сделали. Вот именно так думали инквизиторы, так именно так думали, да, которые говорили, что там Бог, убивайте все, Бог на небе разберет своих, да, вот как, знаете, это была известная история. Так вот думали коммунисты, которые говорили, что ради всемирного счастья людей, там, радуйся своей скорой смерти твоей. Это, как один из коммунистов говорил. Так думали нацисты. Вот действительно, вот так поступали все слуги сатаны. Они всегда делали добрые дела злыми средствами. Таким образом, наполняли кровью и ненавистью всю нашу несчастную землю. Вот и не раскались при этом во всех злодействах своих. Помните, что Господь не принимает от нас добрых дел, сделанных злом. Не принимает. Ни лжи, ни правды, ни ненависти, ни злобы, ни оскорбления, ни обмана. Да? Он не примет как средство, при котором мы добро сделаем. Это вот нам с вами нужно помнить. Иначе мы с вами погибнем, в прямом смысле, погибнем в аду навсегда. Потому что все наше добро без Бога сделанное, или сделанное вопреки воле Божьей, оно будет брошено нам в лицо, в страшный суд, в день суда. Именно про наше добро. Так, недаром Господь сказал, знаете как? Он оценил наше добро. Вот в славянском тексте есть такое слово в книге про Исаии. «Всяка праведность ваша, яка руб жены блудницы в месячных». Дословно перевожу. «Всякая праведность ваша, как тряпка жены проститутки, которая женщина проститутки во время месячных». Представляете, какой, да, мерзкая гадость, да? Ну, даже образ, да, который Бог использует, да, чтобы показать, что такая праведность, добытая такими злыми средствами, что такое в его глазах. Да, или как вот в чине собора не сказано, всякая правда наша, яко руб поверженный. Ну, тряпка для вытирания ног. Вот всякая наша правда перед тобой, Господи, да, говорит об этом и наш чин соборования. И это не случайно, эти слова мы пытаемся часто забыть, да, а ведь на самом деле это очень страшно, что вот часто наша праведность оказывается именно вот такой гадостью, да? Необсуждаемой гадостью, такой мерзость. Ну, даже образ, да, представьте, противный, вонючий. Вот. Поэтому давайте это помнить. Часто люди говорят, ну как же тогда зло сожгут, да, мои права бы не будут установлены. Ну, как говорит апостол Павел, а почему лучше нам не потерпеть неправду, чем причинить неправду? Да? Почему нам лучше не быть обиженными, чем обижать другого человека? Вот. И здесь, конечно же, это очень важно помнить, потому что слишком часто мы во имя своей правоты, мы, как часто оказывается, вымышленные, мнимые, да, реально делаем зло, за которое мы перед Богом, конечно же, ответим. Да поможет нам Бог не творить таких безобразий и сохранить себя в чистоте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.